Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Абсолютизм Петра Первого. Отсекая все лишнее.
Мы сегодня с вами поговорим о веке 18, о веке, который начинался с правления Петра. Что же определило эпоху Петра Первого? Чем вызваны его реформы и каким последствиям для нашей страны они привели? Мы понимаем прекрасно, что все преобразования императора, сначала царя, потом императора, они проходили в условиях затянувшейся войны. Соответственно, именно война диктовала характер, сроки проведения реформ, их специфику. Сохранившаяся роспись бюджета 1704 года позволяет увидеть очень любопытный факт. Это мы можем уже говорить о следующем факторе. На войну идет примерно 40% бюджета. И 37% бюджета идет на строительство государственного аппарата. Отсюда мы можем сделать вывод, что не только война была фактором реформаторства будущего императора Петра I. На самом-то деле мы должны с вами говорить и будем говорить об этом, о формировании абсолютистского государства. И одна из задач – это задача государственного строительства. На протяжении второй половины 17 века власть освобождалась от институтов, которые никак не вписывались в конструкцию абсолютистского государства. Самый главный институт сословно-представительной монархии – это земские соборы. Земские соборы сначала превратились в усеченный их вариант, когда кучка собравшихся людей объявлялась собором, и здесь уже не шла речь о представительстве всех сословий, за исключением крепостных, как это было с самого начала. С другой стороны, земские соборы, которые теперь собирал царь, собирали все реже и реже и реже, и в конце концов собор, который должен был утвердить вечный мир с Польшей, так и не собрался. Последним усеченным собором стал собор 1682 года, на котором было отменено местничество. В результате этих всех деяний к началу XVIII века потеряла свое значение Боярская дума. Последнее упоминание в документах, связанное с ней, относится к 1704 году. Но еще раньше была создана ближняя канцелярия, которая фактически на себя перетянула все функции Боярской думы. Боярская дума постепенно трансформируется в консилию министров, а затем в 1711 году на основе этой консилии министров создается новый государственный орган – Сенат. Приставку «правительствующий», то есть Сенат, который выполняет административные, судебные и законосовещательные функции. Это было совершенно новое явление для России. Еще одно направление деятельности Петра – это создание бюрократии. Здесь тоже все не так просто. Зачастую наши коллеги-историки как в нашей стране, так и за рубежом говорят о смене служилой бюрократии, бюрократии дворянской. На самом-то деле это так и не так. Если ориентироваться на документы, ну, допустим, на ту же табель о рангах, то все вроде бы как бы выглядит достаточно стройно. Ведь табель о рангах давала потомственное дворянство с 14 класса на военной службе и на гражданской службе с 8 класса. А, соответственно, от 8 класса вниз все эти должности так или иначе должны были заниматься тоже дворянами. И дальнейшие указы Петра, тот же указ 1724 года о том, чтобы не производить в секретарские должности выходцев не из дворянского сословия, он вроде бы тому тоже подтверждение. Если бы не одно «но». Это традиция дворянства не служить. Ведь Петру приходилось ломать по-живому. Ведь подобная государственная служба еще в конце 17 века воспринималась родовитым дворянством как поруха чести. А это было серьезное мероприятие, которое готовил Петр. И Петр одновременно делает несколько вещей, создавая новую элиту. Ну, во-первых, в 1714 году Петр сливает вместе два сословия – боярство и дворянство. Формируется новое совершенно элитное качество под названием шляхетство. Во второй половине 18 века это новое сословие получит нам более привычное для нас название дворянство, затем благодаря Екатерине II благородное российское дворянство. Так вот, создав единое элитное сословие, Петр в логике того, что каждое сословие должно служить, и пытается возложить на это сословие все функции не только военной, но и государственной службы. Отсюда и идея табели о рангах – приписать дворян к этой лестнице служебной. Мы видим с вами, происходит отход от принципа так скажем, знатности при назначении на посты, который уже фактически отменился в 1682 году, но де-факто сохраняется принципом выслуги по службе. Будучи это военная служба, гражданская или придворная служба. При этом табель о рангах, насколько мы с вами помним, она давала привилегии тем людям, которые находились на военной службе. Потому что на военной службе они были выше на одну должность, нежели на службе гражданской, при той же позиционировании в табеле о рангах. Вот подобная ситуация потом только была отменена для первого-вторых классов, где и военный, и гражданский чин, они, в общем-то говоря, были одинаковыми. На особом положении находилась и созданная Петром гвардия на основе первых его потешных Преображенского и Семеновского полков. До Александра III она находилась на ступеньку выше обычной армии и на две ступеньки выше гражданской службы. И только при Александре III одна ступенька в этой иерархии у гвардии была отнята. Мы будем сегодня много говорить о гвардии, о ее преимуществах, привилегиях, когда мы будем с вами говорить об эпохе дворцовых или гвардейских переворотов. Но сегодня, на сегодняшней лекции, я хотел бы рассказать о нескольких вещах. Это о том, что гвардия с самого начала формировалась как привилегированная сила. Наверное, это нам поможет затем понять, почему гвардия превратилась из военной в политическую силу. Дело в том, что Петр доверял гвардейцам. Причем перечень дел, которыми они занимались, мог быть разным. От топографических съемок до дипломатических миссий. Более того, когда был создан Сенат, Петр поручил гвардейским офицерам присутствовать на заседаниях Сената в качестве фискалов. Были и случаи, когда в отсутствии императора в новой столице его функции не выполнял ни Сенат, как это, в общем-то, намечалось с самого начала. Ведь не случайно Сенат был создан в 1711 году. Потому что в это время царь уехал в прусский поход. И Сенат предполагался как орган, который временно заменит царя на этот период. А ну, вы знаете, ничто не бывает так постоянным, как временно. И в результате Сенат потом дожил до Октябрьской революции. В результате вот этой трансформации гвардии она получала особые привилегии не только по служебной лестнице, ну и получала более высокое в полтора, а иногда в два раза большее жалование. Они получали особые надбавки за караульную службу в личных покоях царя. Они приглашались вместе с женами на различные праздники, связанные с царской, этим императорской семьей. То есть они с самого начала были позиционированы как особая сила. Поэтому неудивительно, что потом мы с ней еще раз встретимся во времена дворцовых переворотов. Кроме того, Петр I создает еще и некое подобие личной канцелярии в 1705 году для решения различных таких вот, скажем, текущих дел. В какой-то степени я вижу в этом прообраз будущей личной канцелярии Александра I, которая при Николае, вы помните, превратилась фактически структуру, стоящую над государством. Здесь, по крайней мере, не видно того, что личная канцелярия царя является структурой, стоящей над Сенатом, но в определенной степени можем говорить, что она структура, равная Сенату. И это тоже необходимо учитывать для понимания сущности вот этой абсолютистской модели Петра I. Еще одно направление государственного реформаторства – это формирование новой структуры исполнительной власти. Это неразрывно связано с формированием новой элиты. Соответственно, под новую элиту делаются новые органы, ну или наоборот, иногда под новые органы необходимы новые кадры. Но, к сожалению, как я уже упоминал, задача, чтобы поставить на службу всех дворян в эту вертикаль, она не увенчалась успехом, и не только из-за того, что дворяне не хотели служить. У них большого выбора не было. Те, кто не хотел служить, те фамилии прикреплялись к виселице и с барабанным боем провозглашались. То есть, на самом-то деле, дворян и пороли за нежелание являться на службу в петровские времена. А вот другой разговор, что дворян просто не хватало. Разбухающий аппарат рос настолько быстро, что просто не хватало дворян, чтобы занять все эти должности, тем более, что шла война, и дворянство активно использовалось на военной службе. В результате получилось, что идея Петра создать дворянскую бюрократию воплотилась только на верхних этажах табеля о рангах. А нижние этажи этой табели заняли выходцы из различных, в том числе даже податных сословий. Из купечества, из духовенства, чей вход на службу, на государственную, был ограничен, а в некоторые периоды даже запрещен, тем не менее, они пополняли ряды бюрократии. В исполнительной вертикали главную роль занимали петровские коллегии. Именно петровские коллегии с 17 по 19 год, в ряде случаев и еще дольше, они постепенно меняли приказы. К тому времени было 44 приказа, коллегий было меньше, их было 11, то есть 4 раза меньше. Из них 3 самые ведущие коллегии, за которые всегда шла борьба внутри элиты, за контроль и руководство которыми. Это прежде всего, конечно, адмиралтейство коллегия, это военная коллегия, это коллегия иностранных дел. В определенные периоды, особенно, допустим, при Дмитрии Голицыне, возвышалась коммерц-коллегия, контролирующая внешнюю торговлю. Были периоды, когда достаточно значимой была и вотчинная коллегия. Но в целом вот эта главная тройка коллегий из 11, она определяла как бы исполнительную вертикаль. В этой ситуации процесс формирования коллегий шел постепенно. Это не было вот разовым актом, когда приказы вдруг неожиданно превратились в коллегии. Нет. В Москве оставляли приказы, забирая из них лучших людей и формируя из них коллегии в новой столице, в Петербурге. Тем самым получался, условно говоря, какое-то двоевластие, когда в Москве еще сохранялась приказная система, потихонечку отмирающая, а в Петербурге уже параллельно выстраивалась система коллегиального управления. Почему коллегии? Потому что в отличие от единоначалия в приказах, которое тоже, кстати, достаточно поздно появилось, в приказной системе долгое время существовало 2 судьи, и которые подписывали одновременно приказные решения. А уже только в конце фактически 17 века утвердилась система единоначалия. Петр поломал эту систему. В коллегиях решение принималось коллегиально, то есть президентом коллегии, вице-президентом коллегии, членами этой коллегии. Подобную же идею он пытался затем распространить и на областную реформу. Ну, об этом несколько позже. Так вот, формирование этих коллегий, оно шло параллельно с созданием как бы новых принципов управленческих. В юридической литературе, в правовой практике это имеет название камерализм. Это взятый из Запада принцип управления, когда речь шла об унификации управленческих структур, о единстве жалования в разных коллегиях, то есть человек, находящийся на должности в одной или другой коллегии, должен был получать примерно одинаковое жалование, не так, как это было в приказах. Кроме того, это функциональные обязанности четко прописаны. Это сначала воинские артикулы, которые регулировали жизнедеятельность коллегии, а затем генеральный регламент, созданный сначала для всех коллегий, а потом регламенты на основании для различных коллегий написаны, чем они руководствовались. Это и штатное расписание коллегий. Ну, то есть мы видим классический вариант такой бюрократической системы. То, что Петр выстраивал на обломках приказной системы, которая была в достаточной степени аморфной. То есть тем самым Петр втянул дворянское сословие фактически в пожизненную службу, как в армии, так и на гражданской службе. В результате трансформации вот этой исполнительной вертикали встал вопрос и о судьбе Русской Православной Церкви. После смерти последнего патриарха Адриана Петр I, по большому счету, не отменяет патриаршество, но под видом того, что нету достойного кандидата, постоянно откладывает выборы патриарха. В это время местоблюстителем Святейшего Престола становится Стефан Еворский. Вот этот период до 1721 года, до принятия регламента духовной коллегии, так сначала назывался Синод. То есть, когда у императора будущего возникла идея реформы церкви, он исходил из того, что на месте церковного управления, на месте патриарха появится обычная коллегия, такая же, как коммерц-коллегия, как камер-коллегия, юстиц-коллегия, то есть всего лишь коллегия. Поэтому даже документ, который определял деятельность синода, он назывался, в общем-то говоря, регламентом духовной коллегии, а не синода. Название синод – это уже более позднее название. И мы с вами видим те усилия, которые предпринимает Петр I, его окружение по дискредитации, собственно говоря, самой идеи вот православного такого правления. Петру не нужен институт церкви, соперничающий с ним на фоне формирующегося абсолютизма. Ведь Петр исходил из двух вещей, которые никак не были увязаны на предыдущую церковную практику. Петр вынес с Запада идею человеческой сущности государства, отнюдь не божественного установления государства. И отсюда уже вытекающие интересы общества, которые он соединял с интересами государства, фактически ставя знак равенства. Это идея насильственного прогресса, не готовому к подобным реформам населению и так далее, и так далее. Вот эти идеи Петра, конечно, никак не вписывались вот в систему патриаршества. Кроме того, Петр отчасти опасался повторения ситуации, которая произошла при его отце Алексея Михайловича, знаменитый его скандал с патриархом Никоном. Поэтому он и предпринял столь жесткие действия по упразднению самоуправления Русской Православной Церкви. Этот период по названию органа Синода получил название «синодальный период в жизни Церкви», который продержался до самого прихода к власти большевиков.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.